В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 декабря, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашем выпуске Мирабешвили еще раз допросили и не задержали. В Грузии новый народный защитник. Приступил ли к реформам Леонид Тибилов? Беглый художник из Тбилиси, ныне жарит шашлыки в Цхинвале. Эти и другие темы в нашей ежедневной программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии повстанцы объявили международный аэропорт Дамаски в военной зоне. Попытки предотвратить поставки оружия сирийскому режиму. В столице Египта, Каире, оппоненты президента Мухаммеда Мурси сегодня собрались на главной площади Тахрир с требованием отстранить от власти режим исламистов. Принятие Конгрессом США акта Магнитского в увязке с отменой поправки Джексона Вэника – это продуманная акция, заявил глава комитета Госдумы по международным делам. В Сирии повстанцы объявили международный аэропорт в Дамаске военной зоной в попытке предотвратить поставки оружия сирийскому режиму и призвали граждан страны в целях безопасности не приближаться к аэропорту. Предполагается, что Россия и Иран продолжают снабжать режим Башара Асада оружием. Между тем, сирийские власти заявляют, что аэропорт продолжает функционировать в нормальном режиме. За последнюю неделю усилились бои между правительственными силами и повстанцами в окрестностях сирийской столицы и в районе аэропорта в Дамаске, что привело к закрытию основной дороги, ведущей в аэропорт. Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал власти Сирии не допустить применения химического оружия, отметив, что это станет преступлением против человечности, если сирийский режим пустит в ход такое оружие против своего народа. Сегодня же стало известно, что лидер оппозиционной сирийской национальной коалиции Муаз Аль-Хатыб будет участвовать в заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе в понедельник. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Кэтрин Эштон, верховного представителя ЕС по внешней политике. Лидер оппозиционной сирийской национальной коалиции Муаз Аль-Хатыб будет участвовать в заседании министров. В ходе встречи будут обсуждаться дальнейшие шаги по разрешению военного конфликта в Сирии и возможности ослабления эмбарго на поставку оружия в эту страну с целью оказания помощи оппозиционным силам. На следующей неделе также состоится встреча между госсекретарем США Хиллари Клинтон и представителями сирийской оппозиции в марокканском городе Марракеш. Клинтон, как ожидается, объявит о признании США оппозиционной сирийской коалиции легитимным представительством народа Сирии. В столице Египта, Каире, оппоненты президента Мухаммеда Мурси сегодня собрались на главной площади Тахрир с требованием отстранить от власти режим исламистов. Ранее оппозиция отвергла призыв Мурси к национальному диалогу. Один из влиятельных египетских политиков, лауреат Нобелевской премии Мухаммед Эль-Барадей, также призвал оппозицию проигнорировать призыв Мурси. Накануне вечером в телеобращении Мурси предложил в субботу провести встречу с представителями оппозиции, чтобы найти пути выхода из политического кризиса. Президент также заявил, что вызвавший массовые протесты декрет о расширении его полномочий будет отменен сразу после референдума по новой конституции, который пройдет 15 декабря. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей сегодня заявила, что в проекте Конституции есть несколько моментов, вызывающих сильное беспокойство. В частности, она отметила, что в документе ясно не говорится о недопустимости дискриминации по половому и религиозному признаку.
Эхо Кавказа. Новости.
Принятие Конгрессом США акта Магнитского в увязке с отменой поправки Джексона Вэника – это продуманная акция, направленная на ограничение возможностей президента Барака Обамы строить более тесные отношения с Россией. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков по интервью телеканалу Russia Today. Вчера Сенат США одобрил так называемый акт Магнитского, предусматривающий введение визовых и финансовых санкций в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского, а также к другим нарушениям прав человека. Документ был ранее одобрен Палатой представителей США. Поправка Джексона-Вейника от 1974 года, отмененная в увязке с актом Магнитского, предусматривала ограничения в сфере торговли с Россией. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что дело примирения в Северной Ирландии пока еще не завершено. Прибыв в пятницу в Белфаст, она осудила волну уличного насилия, которая прокатилась по Ольстеру на этой неделе. Поводом для столкновения стали протесты республиканцев против церемонии ежедневного подъема британского флага у мэрии Белфаста. В ночь на пятницу полиция обезвредила бомбу, заложенную в автомобиле в городе Лондондерри. Еще одна бомба была заложена в почтовом ящике. Она также обезврежена. Накануне Клинтон посетила столицу Ирландии Дублин, где приняла участие в конференции по безопасности. Главной темой обсуждения была Сирия. Клинтон встретилась и с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пожалуй, наибольший интерес комментаторов вызвали слова Клинтон о нынешних проектах экономической интеграции на постсоветском пространстве, в частности, таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана, как о попытках ресоветизации региона. По словам госсекретаря, Соединенные Штаты оценивают ситуацию и разрабатывают планы того, чтобы замедлить или сорвать достижение этой цели. В Казахстане к 12 годам тюремного заключения приговорена правозащитница Асель Нургазиева, которая защищала интересы граждан, подвергшихся преследованиям со стороны полиции в ходе прошлогодних беспорядков в городе Жаназен. Адвокат Нургазиевой сообщил сегодня журналистам, что суд по делу правозащитницы состоялся в тот же день. Ее признали виновной в хулиганстве и сопротивлению задержанию. Адвокат считает арест Нургазиевой и вынесенный ей приговор политически мотивированными. В декабре прошлого года в Жаназене произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли не менее 16 человек.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Грузии сегодняшнего дня новый народный защитник. Это бывший глава Центра по правам человека Уча Нануашвили. Нового защитника парламент утвердил после горячих дебатов. Члены большинства не скупились на похвалу в адрес кандидата. Оппозиция же утверждала, что Нануашвили будет защищать интересы правящей коалиции, а также пыталась уличить его в симпатиях к России и к сепаратистам. На темой работала моя коллега Нона Суварян.
О своем опыте и планах теперь уже новый народный защитник Грузии парламентариям рассказал за 15 минут. Этого времени оказалось достаточно, чтобы убедиться. Новый омбудсмен не собирается сидеть сложа руки.
Народный защитник не должен ждать жалоб и потом реагировать на них. Он должен быть с людьми, чтобы предотвратить нарушения. В течение года он должен работать не только над одним, но и над разными тематическими докладами, готовить рекомендации.
По словам Нануашвили, аппарат омбудсмена должен тесно сотрудничать с НПО. Он выразил желание создать специальный орган советников, куда пригласить тех, кто вместе с ним был также кандидатом на пост народного защитника. С помощью неправительственного сектора омбудсмен намерен усилить департамент превенции и мониторинга при аппарате народного защитника, который, по его словам, не сумел предотвратить пытки в тюрьмах. Кроме того, он пообещал усилить региональные офисы, а также советы, работающие над проблемами меньшинств, женщин, детей и людей с ограниченными возможностями. Сегодня Уча Нануашвили был единственным кандидатом на пост народного защитника. Его поддержали три фракции от правящей коалиции. Что касается парламентской оппозиции, то она считает его сторонником грузинской мечты. Эту позицию в нескольких словах озвучил один из депутатов от нацдвижения Кога Хачидзе.
Это чувствуется и по риторике. Кандидат говорит об обещании грузинской мечты, о том, что в 2008 году вооруженный конфликт начала грузинская сторона. Словом, Батуна Уча был омбудсмен мечты.
Еще один представитель националов Георгий Канделаки напомнил, что многие ксенофобские заявления представителей парламентского большинства Нануашвили, будучи правозащитников, просто проигнорировал. А соратница Канделаки по парламентской фракции Тинатин Букучава заявила, что парламентское большинство просто проигнорировало выбор гражданского общества, которое поддерживало представитель Ассоциации молодых юристов Тамар Курчияни. Но самое большое количество нареканий в адрес будущего омбудсмена прозвучало из-за кампании «Простите». которая по инициативе Нануашвили началась в марте 2007 года. По словам депутата от националов Нукзары Циклаури, просить прощения у абхазов и осетин значит признать, что это этнические конфликты. Но именно против такого восприятия, по словам депутата, борется грузинская дипломатия на мировом уровне. Его соратник Георгий Габашвили пояснил, почему они не могут поддержать кандидатуру Нануашвили.
Мы никак не можем согласиться с кандидатом, что должны просить прощения у тех, кто устроил этночистку грузин, безжалостно уничтожил и изгнал из домов 500 000 наших граждан.
В свою очередь Нануашвили подчеркнул, что никогда не отказывался от признания оккупации грузинских территорий России. В очередной раз ему пришлось пояснить и суть кампании «Простите».
Я говорю, что мы должны взять на себя часть ответственности нашей. Думаю, извиниться нужно и другой стороне конфликта. Тут не идет речь о том, кто допустил больше ошибок. Просто как более многочисленное население, мы должны первыми сделать шаг к примирению с абхазами и осетинами.
Упреки оппозиции не оставила без ответа и представитель большинства Тина Хидашили. Она напомнила нацдвижению, что в отличие от прошлой власти, Учен Ануашвили представил в Международный уголовный суд фактические доказательства проведения этночистки грузин во время августовской войны 2008 года. Несмотря на серьезные обвинения, которые в течение 2 часов заседания пришлось выслушивать будущему омбудсмену, Нануашвили призвал нацдвижение к активному сотрудничеству. Он напомнил оппозиции, что именно она должна быть главным партнером народного защитника. Нона Суваряна, ХК «Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. И одна из громких тем сегодняшнего дня – повторный допрос Вано Мирабишвили. Бывшего премьер-министра Грузии подозревают в попытке пересечь государственную границу с фальшивым паспортом. Мирабишвили не был задержан. Каких-либо объяснений ему пока, извините, обвинений ему пока не выдвигали. Свою вину Мирабишвили категорически отрицает. Слово моей коллеге в Тбилиси Олесе Вартанян.
В течение 5 часов, пока продолжался допрос Мирабишвили, во дворе около полицейского участка толпились люди. Несколько десятков человек организовали спонтанную акцию в поддержку бывшего премьера. Кети Габиани решила присоединиться к ней, поскольку считает несправедливым, когда после смены правительства в одночасье забывают про многолетние заслуги Мирабишвили.
Из бандитской страны сделал страну, в которой на уровне европейских стран была одна из самых высоких уровней защищенности человека.
Не без восхищения говорит Кети Габиани, добавляя, что такого человека просто нельзя отправлять в тюрьму. Мало кого из участников интересовали детали обвинений, которые выдвигают против Мирабишвили. Его подозревают в попытке пересечь госграницу с фальшивым паспортом. Это случилось ровно неделю назад. Мирабишвили вместе с Михаилом Саакашвили собирался вылететь в Ереван. Но вместо собственного паспорта в Тбилисском аэропорту он предъявил документ на имя некого Ливана Майсурадзе. После замечания пограничника бывшему премьеру пришлось предоставить настоящий паспорт. Во время сегодняшнего допроса Мирабишвили, как и раньше, категорически отрицал свою вину. Следователь ознакомил его с письменными показаниями свидетелей, которые подтверждают историю с фальшивым паспортом. Среди них работники президентского протокола и личный охранник Мирабишвили. Кроме этого, вчера в МВД официально подтвердили, что поддельными документами обладают и другие бывшие сотрудники силовых структур.
Он столько преступлений совершил, что эта история с паспортом может показаться невинной фантазией.
Ухмыльнулся Лука Куртанидзе. Он случайно оказался в том полицейском участке, где допрашивали Мирабишвили. Пришел туда по своим делам. Этот олимпийский чемпион по вольной борьбе не раз подвергался избиениям со стороны полиции, когда той руководил Вано Мирабишвили, в том числе и во время разгона акции 26 мая прошлого года. Куртанидзе точно знает, что место Мирабишвили в тюрьме.
Те, кто его защищают и заявляют, что это политическое дело, реваншисты, лелеющие надежду на возвращение. Пора бы им понять, что ад – это единственное место, где их с удовольствием примут.
Куртанидзе указал в сторону стоявших во дворе участников акции. Сторонники бывшего премьера сказанное оставили без внимания. Когда Мирабишвили вышел из двери участка, они стали громко аплодировать и дружно выкрикивать его имя. Такой прием Мирабишвили очень обрадовал. Журналистам он напомнил об успехе успеха своей полицейской реформы и пообещал сделать еще больше в самом скором будущем.
Все, кого не будут держать в тюрьме или на допросах, все свое время будут тратить на то, чтобы национальное движение продолжало выполнять свои функции.
Улыбался Мирабишвили. Еще несколько минут ему не давали сдвинуться с места. Каждый из тех, кто пришел поболеть за Мирабишвили, тянулся к нему, чтобы пожать его руку. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, в Тбилиси. 21:15. Продолжаем наш выпуск. В самопровозглашенной республике Южная Осетия комиссия по совершенствованию конституционного законодательства под председательством президента Леонида Тибилова рассмотрела ряд поправок к основному закону, который после утверждения окончательной редакции предполагается направить на обсуждение парламента уже в начале следующей недели. По мнению местных экспертов, характер этих поправок позволяет надеяться, что Леонид Тибилов уже приступил к реформам, обещанных им в ходе предвыборной кампании. На теме работал мой коллега Мурат Гукимухов.
По мнению схинвальцев, с кем я сегодня общался, итоги работы комиссии по совершенствованию законодательства – это главная новость года после оглашения итогов выборов президента Южной Осетии. Леонид Тибилов намерен предложить парламенту ряд очень важных для развития республики законов. Президент намерен отказаться от своего права единолично формировать судейский корпус. Комиссии готовится поправка к закону, по которому председатели и судьи городского и районного судов, а также члены Конституционного суда будут назначаться парламентом Южной Осетии по представлению главы республики. Кстати, закон о Конституционном суде был принят еще в 2003 году, но за истекшие после этого 9 лет он так и не был сформирован. Бывший заместитель председателя Верховного суда Юрий Кокоев надеется, что жителям республики теперь недолго осталось ждать появления в республике Конституционного суда, говорит Юрий Кокоев.
У нас по сути всего 3 инстанции. Суд первой инстанции, кассационный и надзорный. Вот все. И дальше человек некуда жаловаться. И бывает так очень часто, что люди недовольны решением суда. И надо сказать, что обоснованно, потому что очень часто бывает так, что решения бывают далеки от законных. И дальше человек некуда жаловаться. Нет конституционного суда.
Комиссия рассмотрены поправки к законодательству, предусматривающие введение местного самоуправления на территории республики с мая 2014 года. К тому времени планируется подготовить нормативно-правовые основы и имущественную базу местного самоуправления. Без этого главы регионов – хромые утки. Они не распоряжаются недвижимостью и землей, а на ведении Минимущества. Не распоряжаются денежными средствами. Это прерогатива Минфина. То есть на сегодня местное самоуправление в республике номинальное. И избираемость его, которую обещал президент в ходе предвыборной кампании, без этой полноты власти лишена всякого смысла. Также проектом закона предложено внести изменения в порядок формирования парламента и избирать депутатов по пропорционально-мажоритарной системе, а не исключительно по пропорциональной, как это было раньше. Предоставить половину мандатов для депутатов-самовыдвиженцев – это хорошая идея, считает руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев.
Сейчас может появиться такое новшество, как независимые депутаты, которые будут представлять интересы того или иного района. Раньше такого не было. Раньше депутат представлял интересы партии и не те интересы, которые прописаны в том или ином политическом движении, а в первую очередь интересы группы лиц. Если система смешанная, в нашем случае, это хорошо, потому что вот эти узкопрофильные лоббизм, который есть сейчас, он отходит. Да, конечно, если из того, что будут покупать депутатов, и каждый будет предлагать свои услуги, но другой разговор.
Местные эксперты утверждают, что следующий год – это год политических интриг в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в марте 2014 года. С одной стороны, трещит от внутренних противоречий коалиционная команда президента. С другой стороны, создается неимоверное количество партий под патронажем и бывших, и нынешних руководителей, да и просто авантюристов, готовых предоставить свою поддержку наиболее щедрому кандидату. Из всего этого вороха партии и движения будут формироваться и рассыпаться предвыборные союзы. И в этой ситуации единственный политик, у которого нет своей политической партии, это Леонид Тибилов. В случае со смешанным парламентом он без особого труда сможет сформировать свой собственный актив из мажоритарных кандидатов в парламент. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А я напоминаю, что ближайший выпуск не круглого стола, а ближайшую среду на будущей неделе. Продолжаем юго-осетинскую тему. Сегодня в Цхинвале собрались депутаты первого созыва парламента республики. Встречу приурочили к приближающейся дате 9 декабря. В этот день в 1990 году жители Южной Осетии избрали на альтернативной основе Верховный Совет. До него представителем органа власти являлся областной совет народных депутатов, который в сентябре 1990 года прогласил Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Республику и принял декларацию о национальном суверенитете. На собрании депутатов побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Из первых депутатов парламента тогда еще Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в нынешнем парламенте работают двое – Юрий Цойте и Геннадий Кокоев. Оба возглавляют парламентские комитеты. Всех депутатов первого созыва собрать не удалось. Например, не было экс-президента Эдуарда Кокоита, который в начале 90-х годов прошлого века тоже был парламентарием. До начала встречи в фойе помещения отовсюду то и дело раздавались возгласы. А ты помнишь? Чаще всего депутаты первого созыва отмечали, что труднее всего тогда приходилось из-за политического давления, которое оказывалось на них отовсюду. Но, тем не менее, главные задачи парламентарии выполнили, потому что у них было твердое сознание своей цели. На сегодняшней встрече много времени было уделено обсуждению сегодняшних реалий в республике. Участники собрания заметили, что часто говорится о том, что в Южной Осетии нет национальной идеи и, соответственно, конкретных политических целей. Из-за этого появляются проблемы в процессе социально-экономического восстановления республики и разлад в обществе. Однако, комментируя по окончанию встречи ситуацию в республике, несколько моих собеседников высказали мнение, что все не так уж и страшно. Южная Осетия переживает этап, который должен пройти в каждом молодом государстве. Так считает, например, депутат первого созыва Алимбек Плиев.
Элементарное, нормальное государство, государственное строительство. Говорит, не надо здесь велосипед изобретать. А очень много движений, я прямо скажу, есть и пятая колонна, есть гляни, и тех сил там, с южной стороны, которые не хотят вот это. Есть очень много сил, есть очень много мнений, есть очень много, скажем так, недальновидных. Ну, это объективный процесс. Просто вот эти дела не решаются. Назовите мне одну страну, которая бы без сложностей, без вот этих проблем к независимости не пришла.
Такого же оптимистично-реалистичного взгляда придерживается и Вадим Габараев. Занимающий ныне пост заместителя главы администрации города Цхинвал.
Мы этих ошибок не допустим или того не сделаем, у нас движение вперед не будет. Сегодняшняя ситуация – это один из этапов той эволюции. Конечно, плохо, что так. С такими трудностями, с таким скрипом идет. Но без этого тоже нельзя. Но зато настанет момент такой, что вот мы уже будем знать. В сознании уже будем знать, что такое хорошо, что такое плохо.
После долгих поисков причин экономического и идейного кризиса, обсуждения вариантов решения проблем, народные избранники решили, что нужно собираться чаще, обмениваться идеями и четко формулировать свои выводы, доводя их до руководства. Ближе к концу встречи самая старшая из присутствующих депутатов Зара Абаева еще раз задала вопрос, что мы можем сделать, и тут же сама на него ответила.
А мы ничего не можем, почему я тебя о газете спрашиваю? Если у нас не будет печатного органа, самого маленького, листовка поискового, если мы не сумеем выходить в интернет, ничего не будет, ничего не получится. Вот я живу очень долго виртуальной жизнью. Дома я собираю газеты, я воображаю, что я вот отвечу на это, скажу это, где-то выйду. Этой жизнью нельзя дальше жить. Мы должны как-то заявить о себе.
Расходились экс-депутаты в твердом намерении встречаться уже не каждый год, как было до сих пор, а чаще. Сейчас, как никогда, необходимо воспользоваться опытом и идеями тех людей, кто стоял у истоков независимости Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И завершает юго-осетинскую тему в сегодняшнем выпуске радио «Эхо Кавказа» материал о бывшем тбилисце, который по политическим мотивам стал цхинвальцем. Сбежавшего из Грузии художника Ладо Гангадзе сегодня знает почти весь Цхинвали. Грузинский эмигрант, будучи человеком открытым и общительным, обзавелся друзьями по всему городу. Художник очень скучает по родному дому, но с возвращением пока не спешит. С Ладо Гангадзе повстречалась моя коллега Ирина Келесаева.
Ладо Гангадзе появился в Цхинвале 1.5 года назад. В городе с сочувствием приняли грузинского художника-карикатуриста, так как о методах борьбы с инакомыслием в Грузии времен Михаила Саакашвили знали все. Рассказ Гангадзе о бегстве и нелегальном переходе грузино-осетинской границы мог бы стать хорошим сюжетом политического триллера.
Работал в газете «Асавалда Савали», выставлял свои карикатуры, печатал там политические. Ну, там разоблачал и Саакашвили, и всю его банду, можно так сказать. Ну, начали потом преследовать меня. Сначала начались угрозы по телефону. Потом, когда они увидели, что меня напугать не так легко, я заметил слежку за мной. Ну, BMW такая машина была, европейскими номерами. Я тогда понял, что там, ну, кроме спецслужб, на таких номерах в Грузии так никто не может ездить. И следили за мной долго. Вот тогда я уже решил, что от них надо прятаться. Как раз я и уволился с газеты. Взял большой заказ по дизайну. Я переехал в горы, поменял номера телефона. 7 месяцев провел в горе. Но в это время у меня умер двоюродный брат Хашури. И когда я поехал на похороны, когда я переходил эту трассу широкую, заметил вот это BMW с теми же номерами. Она развернулась прямо по трассе и взяла меня в прицел и нажал на газ. Просто я вовремя среагировал и выпрыгнул на тротуар. Я убежал. Ну, тогда я остался жив, но я уже понял, что один раз они промахнулись, но второй раз, наверное, уже не промахнутся.
«Я мог уехать на Украину, в Армению, — говорит Ладо, — но бегство в Южную Осетию получило бы яркую политическую окраску. И он решился.
У меня много друзей осетин по происхождению, и я осетин очень люблю, и просто хотел, интересовало мне тоже приехать, как примут, что думают, и, в принципе, политический шаг был это с моей стороны, что именно переехать там, где этот Саакашвили нас сделал врагами друг друга, а это до меня и тогда не доходило, и до сих пор.
Не самые легкие для художника последние 1.5 года он зарабатывал, демонстрируя владение другим искусством, кулинарным. О шашлыке Ладо и его поварских фантазиях вскоре узнал весь Цхинвал. Кафе, в котором он работал, очень быстро превратилось в одно из самых популярных мест в городе. Иногда цхинвальцы просто приходили пообщаться с грузинским беглецом, спросить, ну как там в Грузии, или что он думает о Южной Осетии. Возвращаться в Грузию Гангадзе пока не собирается. Спрашиваю, почему, ведь вроде власть поменялась. Да и дома жить куда легче, чем за границей. Ладо сходу называет две причины. Одна, как ни странно, недовольство прозападной ориентацией Грузии.
До меня это не доходит. Что за ценности у этих европейцев такие, которые у нас нет, у древнейшего народа, у грузин? Почему мы берем какие-то псевдоценности, почему мы берем их что-то и почему мы лезем к ним? Что, не можем мы сами себя обеспечить или уладить отношения с Россией или там с соседями, с которыми, правда, нормально можно? Мы не европейцы, мы кавказцы. Ничего европейского в менталитете у нас тоже нету. Пока вот будет вот эта риторика, что наши братья там и наши друзья, эти американцы и НАТО, и мне не хочется, честно говоря, туда возвращаться.
Другая причина вполне прагматична. Именно в Цхинвале у Ладо появилась возможность заработать и помочь своим детям, оставшимся в Тбилиси, и престарелой матери. Ведь уровень жизни в Грузии, говорит Ладо, куда ниже, чем в Южной Осетии, где месячная зарплата простого чернорабочего может доходить до $1000. Это немыслимые деньги для простых грузинских граждан. Сейчас Ладо вместе со своим партнером-осетином начал строить в Цхинвале маленькую таверну, где они собираются готовить блюда осетинской, грузинской и русской кухни. Какое название дать будущему кулинарному раю, приятели пока не решили. Правда, по ходу рассказа о многонациональном меню, Ладо, вдруг задумавшись на секунду, воскликнул: «Я знаю, как может называться наше кафе. Пусть это будет «Таверна СССР».» Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми. В Цхинвале, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Экс-премьер Грузии, бывший министр внутренних дел Вано Мирабишвили покинул здание МВД после многочасового допроса по делу об использовании поддельных документов и попытке незаконного пересечения государственной границы. Как передают новости Грузии, повторный допрос Мирабишвили продолжался в совокупности около 5 часов с перерывом на час. При допросе присутствовал его адвокат Мамука Чебашвили. Следствие по делу экс-премьера было начато неделю назад. По данным МВД, 30 ноября перед отлетом в Ереван из Тбилисского международного аэропорта грузинской государственной делегации, в которую входил в том числе и Мирабишвили, ныне генсек Единого национального движения, представителям службы протокола президентской администрации, сотруднику паспортного контроля, был предъявлен паспорт с фотографией Мирабишвили, но на имя другого человека. В связи с этим вечером 1 декабря экс-премьер был вызван на первый допрос в качестве свидетеля и после двухчасовой беседы был отпущен. Сам Вано Мирабишвили, комментируя ранее заявление МВД о начатом против него следствии по факту попытки незаконного пересечения границы и использования поддельных документов, назвал его абсурдным и выходящим за все рамки. Общество Ираклия II обращается к правительству Грузии с требованием отменить слово «оккупант» по отношению к России, заявил председатель общества Арчил Чкоидзе, передает новости Грузия. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в контексте потепления взаимоотношений с Грузией сказал, что в отношении России не должно применяться слово «оккупант». Надеемся, что правительство Грузии использует заявление руководителя российского внешнеполитического ведомства на благо страны и сделает еще один шаг к нормализации отношений, отметил Чкоидзе. Он подчеркнул, что общество Ираклия II и при прежнем правительстве выступало против слова «оккупант» в отношении северного соседа. Отмечаю, что несмотря на де-факто положение по нормам международного права, территории Абхазии и Южной Осетии не могут считаться оккупированными Россией. В течение последних 2 месяцев организация провела несколько акций, в том числе у Музея советской оккупации и президентской резиденции в Тбилиси, на которых участники выступления требовали или полного закрытия музея, или изменения его названия и концепции. Также общество Ираклия II требовало освобождения арестованных на основании закона о оккупации граждан России и других стран, а также отмены самого закона. Президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал 92 тяжелобольных заключенных, заявила пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе, передает агентство «Новости Грузия».
С новостями дня, Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Положение заключенных в исправительном учреждении в Калмыкии Салын ИК-1 по-прежнему беспокоит их родственников. По их данным, в колонии продолжаются избиения заключенных. Сегодня родственники обратились в Следственный комитет России с жалобой на действия сотрудников Следственного комитета по Республике Калмыкия. В жалобе говорится, что калмыкские следователи провели проверку деятельности сотрудников колонии формально и, более того, сами угрожали заключенным. На теме работала моя коллега Жанна Тарханова.
К
Как сообщил мне на условиях анонимности осведомленный источник, вчера в колонии Салын-Ик-1 сотрудники Следственного комитета по Республике Калмыкия завершили проверку. Родственникам обещали сообщить о ее результатах, но пока никаких официальных данных они не получили. Людям пришлось добывать неофициальную информацию. Им удалось узнать, что к заключенным 1 ноября, прибывшим из Северной Осетии и Адыгеи, приходили 3 сотрудника Следственного комитета по Республике Калмыкия, которые оказывали на них психологическое давление. По некоторым данным, следователи потребовали от заключенных подписать бумаги с отказом от дачи показаний. При этом они угрожали, что в случае неповиновения, цитата, им дадут новые сроки, намотают новые статьи. Заключенные же собирались дать показания об издевательствах, необоснованного применения физической силы и спецсредств во время спецоперации в начале ноября. Следователи поступили по-своему. Они записали показания заключенных, позволили им расписаться, но подсунули для подписи заранее отпечатанные протоколы, в которых было указано, что допрашиваемые отказываются от дачи показаний. Цитата. «Заключенных вводят в заблуждение. Следователи заинтересованы в сокрытии фактов. Идут на подлог документов», утверждают мои собеседники. На условиях анонимности одна из родственников заключенного из Салын-Ик-1 согласилась рассказать о ситуации в колонии. Родственники заключенного Сослана Кукоева, пострадавшего в прошлом году за свою оппозиционную деятельность во Владикавказском штабе Аллы Джоевой, опасаются за его жизнь, утверждая, что Сослану угрожают, цитата, «ликвидации при попытке к бегству». Арест его супруги Анны по обвинению в попытке дать взятку сотруднику колонии близкие Кукоева расценивают как прямое психологическое давление на Сослана. Родственники заключенных из Северной Осетии и Адыгеи намерены обратиться к лидерам северокавказских республик с просьбой вмешаться в ситуацию, иначе люди в колонии могут потерять жизнь или здоровье. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А мы продолжаем северокавказскую тему. На понедельник намечено открытие мемориальной доски на фасаде здания Краснодарского монтажного техникума казачьему войсковому старшине Анатолию Сидоренко, погибшему в абхазской столице 10 ноября 1993 года. Своими воспоминаниями о Сидоренко делится наш постоянный автор Сухуми Виталий Шаря.
Сегодня на абхазском сайте «Аяйра» «Победа» прочел коротенькую информацию: в Краснодаре откроют мемориальную доску казаку-герою. Вот ее содержание. Казаки ХКО «Суворовский редут» 10 декабря торжественно откроют мемориальную доску на фасаде здания Краснодарского монтажного техникума герою Абхазии казачьему войсковому старшине Сидоренко Анатолию Анисимовичу, геройски погибшему в городе Сухуми 10 ноября 1993 года при исполнении своего интернационального долга с 1963 по 1968 годы. Сидоренко учился в Краснодарском монтажном техникуме по специальности техника-электрика. «Молодцы администраторы сайта», — подумалось мне, что разместили это сообщение, взятое с Кубань-ТВ.ру. Ведь я знал Анатолия Анисимовича лично и хорошо помню о его подвиге, совершенном 19 лет назад. Но, прочтя комментарии к тексту, несколько расстроился. Вот что пишет, например, один интернет-пользователь. «Почему он погиб 10 ноября в Сухуми, когда война уже закончилась?» Другой поясняет: «Насколько мне известно, он погиб в Сухуми при поимке мародеров, которые грабили дома местных жителей, и они убили его за то, что он пытался этому противостоять». Первым чувством была досада, что представители даже наиболее продвинутой части нашей молодежи, ведь именно она составляет большинство на интернет-форумах, так слабо знают историю Абхазии последних 10 лет. десятилетий и ее героев, а потом подумал, стоит ли их упрекать, если наши СМИ непростительно мало писали об этом человеке и вообще его слишком мало вспоминают у нас. И я решил рассказать сегодня о нем то, что знаю. Дело было так. После войны он решил остаться в Абхазии и служить у своего бывшего командира Гиви Агрба, который возглавил МВД. Подполковнику Сидоренко доверили должность начальника штаба комендатуры города Сухума. 10 ноября 1993 года Сидоренко получил приказ выехать с группой на Красный мост. Там пьяные, вооруженные автоматами казаки, останавливали проезжающие автомобили и требовали слить им бензин, который тогда был в Абхазии большим дефицитом. Сидоренко, они все знали, и безропотно дали себя отконвоировать в комендатуру, но среди казаков оказалась пьяная женщина, которую, пожалев, отпустили. Та же вскоре вернулась и привела какого-то беспредельщика, который достал гранату и потребовал всех задержанных отпустить. Сидоренко бесстрашно пошел на него, схватил своей железной рукой пьяную руку и выкрутил ее, вырвал гранату и отшвырнул беспредельщика в сторону. И в следующее мгновение понял, что граната без чеки. Тогда он шагнул к стене, присел и вставил гранату под коленный сгиб. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
Сегодня в рубрике «Гость недели» мы представляем Фатиму Татаеву, ведущую актрису Юго-Осетинского драматического театра. 15 декабря в Цхинвале она отпразднует свой юбилей. С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Фатима Давидовна, каким был самый волнующий момент вашей творческой биографии? Это была учеба или первый выход на сцену?
Я хочу сказать, что самым волнительным в моей жизни было это первый выход на сцену, когда была я ученица 10 класса, меня пригласили на главную роль. Я попала случайно в театр. И сразу меня ввели на главную роль с такими маститыми актерами, как Скавребов Борис Александрович, Чадо Венина Захаревна, Гаглоева Зинаида Александровна. Конечно, было это очень страшно и волнительно. Ну, конечно, недопонимала, что это со мной происходит, но было очень приятно, недопонимая все это. Это я осознала, это когда я уже после института, после окончания Щеткинского училища при Малом театре, я поняла, куда я попала и что со мной произошло. Это чудо, это явление, это можно мечтать.
Фатима Давидовна, скажите, пожалуйста, вот последние 20 лет таких нелегких в жизни вашей родины, они как отразились на и вашей театральной карьере, и театре в Южной Осетии вообще?
Это мой больной вопрос. Этот период жизни, 20 лет, можно сделать почерком творческой деятельности, потому что то, что я могла сделать для своей родины, для своего зрителя, ту теплоту, которую я могла им передать, я это не смогла, потому что театр — это основа нации. И не было у нас такой возможности во время войны. Да, мы работали, но я могу это посчитать, это просто работали. А так именно сделать глобальных работ, сделать что-то, открыться по-новому, по новой линии, это не смогли. Такого чуда не произошло в связи с тем, что не было режиссерского почерка, большого значимого. Трагедия кадров режиссера в Южной Осетии, особенно потому, что если в советский период у нас на этом и бывали там маститые режиссеры из Грузии, из Владикавказа, как Георгий Мич Хугаев, то во время войны этого не было. И было это очень больно, и я лично считаю, что я в течение 20 лет, последних лет, я играла, чтобы мне несовестно было получать свои копейки.
Фатима Давидовна, а разорванные связи с грузинской сценой, с грузинской театральной традицией, это обидно? Все-таки там большая школа и актерская, и режиссерская.
Ну как обидно? Все-таки Грузия в этом отношении, она очень централизованная. В области культуры почему-то они больше театральные. У нас во время этой войны, к великому сожалению, наша молодежь, наша интеллигенция пошла по линии юриспруденции, по линии экономики. И я не знаю, это течение обстоятельств или время пододвинулось к этому. Почему-то по линии режиссуры нет кадров, к великому сожалению. Ну, раньше тоже как сказать, что, ну, понимаете, как, если сказать обобщенно, то были, да, кадры оттуда приезжали, которые с удовольствием с нами работали. Они гордились, всегда гордились, что в Югостинском театре находится такой потенциал, чего и даже в Грузии нету. Они сами это признавали. Они с удовольствием работали с нашими актерами. Они их просто боготворили и никогда не говорили и не считали, что наша культура, наши возможности актерские ниже грузинской театральной общественности. Или они всегда нас возвышали.
А связь с российской сценической культурой, видимо, сегодня становится более прочной, да, и приходит на место тех контактов, которые были, скажем, с Тбилиси.
Ну, конечно, видимо, со временем у нас это произойдет с Российской Федерацией, потому что другого у нас выхода нет. Но на данном этапе у нас еще не поставлено социально-экономическое положение Южной Осетии, не поставлено, не разработано еще на таком этапе, потому, к великому сожалению, я не могу рассуждать, и, видимо, явно в правительстве тоже пока никогда, чтобы вот стали глубже изучать нашу технологию театра. И, кстати, у нас еще пока театра нету. Мы работаем в здании Совпропа, это был ранний клуб. И, конечно, если уж приглашать маститого режиссера с Российской Федерации, они всегда интересуются расположением сцены, внутреннюю глубину сцены, авансцену, в общем, параметры. А у нас таких возможностей нету. Любой режиссер, когда заявляет о себе, конечно, он должен заявить по-глобальному, по-большому, а не просто как бы в комнатной обстановке никак не сможешь выявить свои возможности и никак не сможешь показать свой потенциал.
Ну и последний вопрос, Фатима Давидовна. Вы как считаете, последние мирные годы были благоприятны для Югостинского театра, несмотря на то, что у него до сих пор нет здания? И надеетесь ли вы на то, что в будущем Югостинский театр обретет, ну, скажем так, былое величие?
Это, конечно, наша большая мечта, чтобы нам построили театр. И мы возродили те традиции, которые были в основе нашего театра, потому что у нас были особые традиции, особое уважение к старшему. У нас была огромная субординация между младшим и старшим. И, конечно, бы хотелось, чтобы это все возродилось. Я думаю, что наш театр, я мечтаю, и явно это произойдет не так сегодня, а так завтра, что наш театр тоже будет пропагандировать Южную Осетию во всех пределах Российской Федерации.
Благодарю вас, Фатима Давидовна, и с предстоящим юбилеем вас.
Спасибо вам большое.
С Фатимой Татаевой беседовал Андрей Бабицкий.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Сегодня рубрика «Городской репортаж» подготовила Мзия Парисишвили. Отношение к моде в современном мире изменилось настолько, что людей, работающих в ателье по пошиву одежды, уже давно не называют портными. Теперь все чаще используются слова «дизайнер», «художник-модельер», а то и вовсе «кутюрье». Последние являются мастерами экстра-класса, которые работают на свой собственный бренд. То же самое произошло и в Грузии, но, тем не менее, нет-нет, да и встретишь в столице или райцентре мастерскую по пошиву или починке одежды. О жизни старого ателье в рубрике «Городской репортаж» Мзия Парисишвили.
В старом Тбилиси из окон первого этажа маленького дома на улице Атонели с 9 утра до 7 вечера доносится непрерывное стрекотание швейной машины. Рядом с дверью две старые вывески «Перимзе». Так назывался раньше самый большой дом бытовых услуг в Тбилиси, и ателье «Инпашива», первый этаж. После того, как новый инвестор решил снести здание, его сотрудники вместе с десятками людей, сотрудников дома быта, потеряли работу. «Только и осталось у нас эти вывески из того здания», – вспоминает Махвала, называя себя и еще девятерых своих коллег по цеху бывшими перимзелепи, то есть жителями Перимзе.
Когда нас выдворили из Перимзе, мы решили не расставаться, ведь нас связывали тогда более 10 лет совместной работы. Собрали деньги, арендовали это помещение, и вот с тех пор еще 20 лет прошло. Наши старые клиенты стали ходить сюда, мы их не потеряли, и вот так состарились с этим ремеслом.
Остальные, склонившись над швейными машинами, молча слушают Махвалу. Кто-то погрузился в воспоминания.
Тяжелая работа, естественно, а что, мучает? Отвечаем за свою работу, чтобы клиенты были довольны, и мы тоже. Спасибо, кусок хлеба делаем, но...
Вздыхая, говорит Ирина. Она заужает юбку клиентки. Оживление в наш разговор вносит незнакомка, которая врывается в швейный цех, как к себе домой. Увидев микрофон, тут же лукаво осведомляется.
Вы уже снимаетесь меня?
Нет, я пишу.
Комната заливается женским смехом. Виновница веселья – это Белла, бывшая сотрудница девочек. Так она ласково называет своих подруг. В отличие от них, она 20 лет назад решила уехать из Грузии. Недавно приехала из Тамбова погостить у родственников и продать собственную квартиру. Белла, как бы оправдывая свое решение, указывает на старые утюги и швейные машины.
Вот это сейчас девочки как работают, как 41-й год, хорошо? Пускай откроют Перимзе, вернутся хорошие они, эти специалисты. Дадут людям возможность, пускай работают. Это же специальность. Уже умерла она, нету ее. Это последний из магикан.
Ну я тебе говорю.
Последний из магикан эти девочки.
Беллу поддерживает ее подруга Лора.
На свадебных платьях были портные, верхняя одежда была, да.
Шили вот здесь, да. Девочки.
Не портные были, был разряд, первый разряд, второй разряд, третий.
И закройщики были.
Да, все дизайнеры, конкретно, что-то шить, никто помнит.
За заслуженную профессию портного, похоже, болит сердце и у Ирины.
И люди 20 века, и как-то у нас все старое.
Я
пришел
в первый год.
Но некоторые дизайнеры принес сюда, чтобы мы сделали, и несут обратно это. Потом они тоже делают. Благодаря нас они отличаются.
В разговор вступает Махвала.
Ну, конечно, мы не все ангелы. Приходится обманывать клиентов, если не успеваем сдать работу в срок. Злим их.
Но Белла непримирима. За все беды портных и клиентов несут ответственность только власти.
А так, Махвала, что вам сказала? Я люблю Грузию, но систему грузинскую не люблю. Наше правительство как ведут себя, неправильно ведут.
Тем не менее, Белла передумала продавать свою квартиру.
Я 20 лет не была, я думала, тут опять свет, газ, все это. А как увидела, честно, даже руки опустила, это все понравилось, все. Ну, Грузия очень красивая стала, особенно. Абсус, этот город, вот так вот, нет, патрон яра к скорги. Хозяина нет хорошего. Все только кушать хотят от нее. Тут сюда на стол никто не хочет накрывать. А так Грузия такой сладкий пирог, что никому не хочется с ней расстаться. Я наш город люблю, наш народ люблю. Всех. Не только грузинов, там русских. Просто жалко, что вот так все случилось. Просто хороших много людей уехало. Вот это и плохо. По вынуждению.
Ну вот, без политики и прошлого не обошлось. С улыбкой присоединяется к беседе Светлана. Она вспоминает тяжелые 90-е.
Там мужчины приходили. Сказали, уходите. Очень много людей уехали оттуда. У нас в Перемзе очень много стенов работало. Все они уехали. Я осталась одна.
Она и не поехала, и не приехала.
Не, мне тоже сказали, уходи. А потом они меня обратно позвали, я пришла на работу. Я тоже ушла уже с работы.
Ну, отсюда вы не уезжали?
Не.
Не покинула Тбилиси 72-летняя авария, когда ее сын перебрался на Украину.
А я одна здесь. Еле себя обеспечиваю, какой там дети. Раньше на пальто работала, потом тяжело стало на платье перешла, а сейчас вообще на переделки перешла. кто быстрее выходит, то лучше.
Варя, судя по ее улыбке, тоже не теряет присутствие духа. Надев на нос две пары очков, она пытается попасть ниткой в ушко иголки. Коллектив, говорит она, уже давно заменяет ей семью.
Мы 30 лет вместе, но я раньше начала.
Сколько лет вы работаете?
50. Когда здесь день рождения или что-то, здесь перерыв устраиваем. Ну, во время перерыва кутим. Время не тратим.
Парищей.
Порющей.
Переделка.
Хохочет Светлана и Ирина.
И вот так.
Молодые были и постарели.
Вдруг грустнеет Светлана. Ее старается прибодрить Белла.
Будет хорошо. Ну, просто время надо. 20 лет еще надо. Ни больше, ни меньше.
20 – это очень мало. 50 лет. Надо, чтобы у людей поменялся менталитет. Чтобы культура была бы у людей.
Лора говорит, не отрываясь от починки пиджака. Остальные тоже спохватываются и принимаются за работу. С надеждой, что когда-нибудь и их жизнь будет такой же гладкой и красивой, как строчка на перелицованной ими одежде. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня годовщина смерти прекрасного писателя, яркого журналиста, безумно интересного человека Петра Вайля. Слово моему коллеге Андрею Шарому.
7 декабря 2009 года скончался писатель, журналист, эссеист, один из самых известных сотрудников «Радио Свобода» Петр Вайль, в последние годы жизни главный редактор русской службы. За 3 года, минувшие после кончины Петра, его вдова Эля Вайль опубликовала 2 больших сборника его эссе и публицистических статей. Одна книга называется «Слово в пути», другая «Свобода. Точка отсчета». Сегодня я разыскал в архиве запись программы «Свобода в клубах», записанной Еленой Фанайловой в ноябре 2006 года. Речь шла о романе братьев Стругацких «Хищные вещи века». Среди участников передачи был и Петр Вайль. Как всегда, говоря о литературе, он больше говорил о жизни.
Нужно создавать свой микромир, ну, с неким таким защитным озоновым слоем, в котором там сгорают все нежелательные тебе идеи. Я думаю, что это нетрудно, но создать его нужно на основе собственного благополучия, благосостояния, как эмоционального, так интеллектуального, так и материального. Ну, ничего нет на свете, прошу прощения за банальность, важнее, ценнее свободы, и за нее можно отдать почти все, но все-таки человек должен быть жив, сыт и свободен. И именно в таком порядке, а не в каком другом, потому что полудохлый и голодный человек никогда свободен быть не может. Значит, все-таки сначала нужно выполнить вот эти самые базовые условия, и тогда уже заботиться о собственной свободе. А выполнить базовые условия без материального благополучия не получается. Массовая культура существовала всегда, только она была разная. Скажем, в свое время, как известно из мемуаров, извозчики распевали арии из Доницетти и Моцарта. Дюма был классическим масс-культом своего времени, как раз совпал с придуманной рубрикой «Продолжение следует» в журналах. И вот это совпадение увлекательных романов Дюма с идеей продолжения журнала в журнал породило массовую культуру своего времени, хотя это высокая литература, великолепная. Но все дело в том, что тогда не было средств распространения. Не было телевидения, не было радио, были другие тиражи, и народ был неграмотен. Так что поневоле эта массовая культура была повыше уровнем. Естественно, просто такой физический закон, да? Чем шире, тем мельче. И ничего дурного, страшного, опасного я ни в какой масс-культуре не вижу. Я как не читал Марин, так не читаю. Я как добросовестный человек прочел один роман и успокоился. Я знаю, что это такое, я представляю себе. Я всего прочел понемножку. И телесериалы смотрю. И опять в них ничего нет плохого. Это довольно добротно, часто добротно построенные произведения. И построены они вовсе не по каким-то мифологическим сказочным законам, как считают многие критики, а это вполне нормальная литература, только пониже уровнем. Кино, только это не Феллини и не Герман. А не дай бог, если все будут Феллини и Герман. Я-то вообще считаю, что если бы в таком же количестве продавались и читались в России, как Маринина и Донцова, скажем, Борхес, да, из этой страны точно надо было бежать опрометью. Опрометью в диком ужасе, потому что начнется резня. То, что Маринин лежит, Так и должно быть. Алмазов должно быть меньше, чем стекла. Из крана не должно течь бордо. По-настоящему-то нужно бояться таких вещей, как война, болезнь и бедность. А дальше начинается, как ты хочешь жить. Если ты хочешь жить спокойно, это одно. Если ты хочешь жить интересно, это совершенно другое. А интересно жить всегда страшно. Потому что чем больше ситуации выбора, чем больше вариантов выбора, тем интереснее и тем страшнее. Собственно говоря, это и есть свобода. Вот. Мне хочется жить интересно. И я готов к тому, что мне будет жить страшно, но интересно. Если бы я оставил перед собой другие задачи, я думаю, что чувствовал бы себя спокойнее гораздо.
Архивная запись «Радио Свобода», программа «Свобода в клубах». Роман братьев Стругацких «Хищные вещи века». 7 декабря 2009 года скончался писатель, журналист, эссеист, один из самых известных сотрудников «Радио Свобода» Петр Вайль.
Глубокими размышлениями о жизни Петра Вайля мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю программу на волнах радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.